Здравствуйте, в эфире программа «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня 13 сентября, и мы наш разговор с историком Юрием Викторовичем Рубцовым. Здравствуйте,
Юрий Викторович. Добрый день.
Решили посвятить памятной дате, которая отмечается в мире с 62-го года. Это день памяти жертв фашизма. Напоминаю, у нас прямой эфир. Телефон прямого эфира 7373948. И ваши смс-сообщения мы будем принимать по номеру 8-925-88-88-948. Юрий Викторович, ну, в первую очередь, вопрос такой у меня к вам. День памяти жертв фашизма. Я сам вырос, в школе учился в советское время, а праздник установлен 62-го года. Но все-таки для меня вот никогда эта дата, а эта дата обычно отмечалась всегда второе воскресенье сентября, никогда не была актуальной. Я не помню, даже довольно поздно я узнал, что существует такая памятная дата, и она установлена не только в нашей стране, но и вообще во многих странах отмечается. Почему для России получается, что она для нас все-таки не очень актуальна, хотя вроде бы именно наша страна, она понесла наибольшие жертвы 70 с лишним лет назад во время Второй мировой войны?
Я думаю, объяснение очень простое. У нас, я имею в виду в Советском Союзе, в современной России, есть значительно более серьезный праздник. Это и День памяти и скорби, 22 июня, ну и, наконец, День победы, 9 мая, когда мы тоже не только славим победителей, но и, естественно, вспоминаем о не вернувшихся с войны. Вообще, таких вот дат, как упомянутый вами День жертв фашизма, в календаре и Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, других международных организаций очень много. И их так много, что люди, может быть, даже не в состоянии удержать все это в памяти. Возможно, когда-то, в 60-е годы, но надо было просто напомнить человечеству, а тогда все-таки было ближе к 45-му году значительно ближе, чем с позиции сегодняшнего дня. Мне думается, надо придать этому празднику новое современное звучание, а события в мире, проявление фашизма, проявление нацизма в более широком плане в различных районах мира сегодня делают такой праздник актуальным. Его надо, ну, смахнуть с него вот и глянец, и, может быть, историческую пыль.
Если, ну да, получается, что сказать, мы, когда говорим чаще всего о преступлениях фашизма, то мы имеем в виду события Второй мировой войны,
да,
а
да.
Ведь с разгромом нацистской Германии 9 мая и самоубийством Гитлера фашизм никуда не делся, как идеология, как некий мироустроительный проект. Я помню, меня в свое время поразило в какой-то книжке нашего историка-американиста рассказ о том, что в 44-м году в США вполне легально была напечатана в каком-то штате книга американского же автора, в которой разговор велся таким образом, что, мол, ну да, Германия, Италия терпит поражение, конечно, но это абсолютно не означает, что фашистский проект, как некое светлое будущее, в кавычках, человечества, похоронен с разгромом фашистской Германии. Фашизм — это все равно историческая неизбежность для человеческой цивилизации, и так или иначе кто-то другой поднимет это знамя. Меня это удивило до глубины души. Я тогда не очень хорошо понимал вообще, потому что меня в школе приучили как: с фашизмом покончено усилиями Красной Армии в 45-м году. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос, как к доктору исторических наук. Юрий Викторович, явное же противоречие мы наблюдаем, или странность такую в поведении современных стран европейских и Соединенных Штатов. 70 лет назад они были в составе антигитлеровской коалиции, антифашистской. Да, Англия, да. Соединенные Штаты, Франция свободная, де Голля. Это все были антифашистские страны, антигитлеровская коалиция. И сегодня, когда они закрывают глаза на фашизацию Украины или отрицают даже то, что события в Киеве, это каким-то образом свидетельствует о фашизации. Да? Они сегодня занимают абсолютно примиренческую какую-то позицию, и у меня это не вполне объяснимо.
К сожалению, в 45-м году с фашизмом не было покончено, именно как с идеологией. Было покончено с практикой в ее таком заимом, наиболее вопиющем виде с нацистской Германией. Но, кстати, объяснение вот сегодняшней лояльности Вашингтона, Лондона, Парижа к нацистской хунте, да. Она во многом коренится как раз даже в тех военных годах. Вот вы сказали, вспомнили о книжке, где в 44-м году писали так, американский автор писал так, как если бы он находился в Германии, а не в Соединенных Штатах, в стране одном из лидеров антигитлеровской коалиции. Но дело в том, что не только идеология и практика, американские корпорации, во-первых, взрастили Гитлера, совершенно это вот установленный исторический факт, что крупный бизнес США и Великобритании по существу дали ту огромную финансовую подпитку, за счет которой нацистский режим укрепился.
Удержался у власти даже.
Так дело в том, что американские корпорации продолжали помогать Гитлеру и в годы Второй мировой войны. В это трудно поверить. Уже, скажем, после высадки в Нормандии убивают американских солдат.
Подождите, я вас перебью. Но я всегда это списывал на формулу «бизнес есть бизнес»,
да,
ничего личного.
Да, ничего личного.
Вы же не хотите сказать, что эти корпорации или сами по себе элита Соединенных Штатов симпатизировала самим идеям-то?
Почему нет? А почему нет? Очень даже симпатизировала. А если было бы иначе, рождались бы, например, планы, вот как Ренкин, когда в 44-м году, в зависимости от событий на Западном фронте после высадки в Нормандии, если бы вермахт стал сдаваться на Восточном фронте, если бы начало рушиться нацистское государство, ведь наши союзники были готовы объединиться вместе с Германией и воевать против нас. Это что, не симпатия к нацизму? Это что,
сегодня
только
это
бизнес?
Сегодня рассматривается исключительно как прагматизм западных политиков, которые руководствуются
якобы... Вот этот прагматизм дал сегодня вот эти ростки, в том числе на Украине. Действительно поразительно. Лидеры антигитлеровской коалиции поддерживает неонацистский, да, неонацистский режим сегодня. На мой взгляд, пока не будем говорить об элитах политических, но вот мне кажется, общественное мнение вот западных стран, оно не видит существа нынешнего киевского режима, нацистского существа.
Не хочет видеть.
Не хочет. Или близоруки. Может быть, вот эти 70 лет тоже не прошли даром промывания мозгов, заключавшееся в том, что, тот постулат, о котором мы говорили, нацизма нет после 45-го года, с ним покончено. Значит, все, что потом, это что-то другое. На самом деле, посмотрите, как киевский режим с Юго-Востоком обходится до сих пор. И это явный нацизм, явный, поскольку речь идет об физическом уничтожении.
Ну да, тут можно легко вспомнить, скажем...
Этнических русских и людей, которые ориентированы на русскую культуру, на русский язык.
Да, те люди, кто сомневается, что, в общем, мы правильно делаем, когда называем то, что происходит, фашизацией, и явно видим связь, мы, конечно, опираемся и можем опереться просто на решение Нюрнбергского трибунала, где было и принципы Нюрнберга, где было показано, допустим, что военные преступления и преступления против человечности – это, в частности, бомбежка мирных граждан, не связанная с военными целями, да, и когда они лупят, просто-напросто лупили по городам, это прямо подпадает под то, что было в Нюрнберге признано
одним из... Юрий Александрович, ну дело в том, что западные страны лупят по мирному населению не только на Украине, правильно? Это в Сирии, это в Ливане, это в Югославии. То есть здесь выстраивается уже целая цепь. Поэтому, когда мы говорим, скажем, об американском фашизме, когда мы говорим о фашизме, может быть, мировом даже, так, мне кажется, здесь нет никакого преувеличения. Понятно, как подается это в пропаганде западных стран. Воюет не с мирным населением киевская хунта, она воюет с сепаратистами, а против сепаратистов, как говорится, все средства хороши. Но воспоминания Нюрнберге здесь и не пахнет, кстати
говоря.
Просто
не пахнет, а я как раз хочу сказать, что вообще значение Нюрнбергского процесса над гитлеризмом, над нацизмом, оно в современном мире, он уже никому не нужен, он даже мешает.
Мешает,
потому
безусловно.
Потому что любые отсылки туда,
конечно,
они заставляют сегодня проводить прямые параллели между действиями,
конечно,
стран Запада в мире, да, ну, в первую очередь, НАТО и США, так будем,
да,
говорить.
Да, конечно.
Хотя про Польшу тоже мы с вами
да, я думаю,
можем
можно
отдельно
будет сказать, да.
Отдельный вопрос у меня сразу возникает. А чего поляки первая жертва фашистской агрессии, вроде бы, 1 сентября? Ведь эта дата, дата памяти жертв фашизма, она установлена не случайно в сентябре. Она установлена в сентябре потому, что традиционно мы связываем начало Первой мировой войны с нападением Гитлера на Польшу. Польша стала первой жертвой агрессии Германии.
Правильно.
Она понесла огромнейшие потери в результате оккупации и вообще войны. И сегодня правительство Польши и ряд действующих политиков Польши ведет себя так, как будто бы память о фашизме не травмирует больше польское население, польское общество. Бояться украинских фашистов не надо. Вот это меня тоже очень сильно удивляет.
Дело в том, что многие вещи, которые для нас были очевидны многие десятилетия, например, то, о чем мы говорили, что с нацизмом покончено, на самом деле нет, требует пересмотра, в том числе и о роли Польши. Мы традиционно считаем Польшу жертвой нацизма. Да, но дело в том, что Польша много сделала сама, будем говорить откровенно, для того, чтобы оказаться именно в том положении, в котором она оказалась 1 сентября 1939
ну,
года.
Польское руководство того
времени. А за год, давайте вспомним, а за год до нападения Гитлера... Как себя вела Польша, когда делили Чехословакию? Разве не польский режим присоединил Тешинскую область? То есть охотно польский,
да,
режим
в разделе.
Оправдывал блестящее выражение Черчилля, блестящее наблюдение о том, что Польша – это гиена Европы. То есть она не в состоянии играть какую-то более или менее самостоятельную роль, но рядом с крупным хищником не применет всегда отхватить и себе кусок. Так, простите, если вы готовили себе такую участь, то почему же вы жаловались на то, что вас эта участь постигла? Другое дело, что польский режим хотел быть на той стороне. Он надеялся, что Варшава будет союзником Берлина против Москвы. Но... политика умиротворения Гитлера, которую проводили западные страны, она не могла остаться безрезультатной. И один из результатов, потенциальный союзник, стал фактическим противником.
Юрий Викторович, вот мы все-таки не уйдем с вами от разговора о том, что такое фашизм, потому что наши радиослушатели уже забросали нас СМС-сообщениями. Например, пишут нам: банальная борьба за недра и территорию. Причем тут вообще фашизм? Нам надо тоже вести себя наглее. Да, то есть, в принципе, я вот с этим столкнулся уже в Севастополе, когда был там пару-тройку месяцев назад, когда люди обсуждали, что сейчас молодежь в Крыму знает вообще о фашизме, там один товарищ посетовал. Ну, а у нас то же самое, по сути, в Москве. Что фашизм превратился в какое-то ругательство, так обзывают своих идеологических противников, чтобы пригвоздить их к некоему столбу позорному и показать, что это просто злые люди, и все. И люди в целом, они не понимают ни суть явления, ни отличия нацистских и фашистских взглядов. Мы же здесь можем, говоря фашизм, мы широко так понимаем, имеем в виду и Германию, и Франко,
конечно, конечно,
и Салазаров,
да,
Португалии,
и Италию,
там, да. Италию, Муссолини.
Да.
Да, как правило, так и делают. То есть люди сегодня, они, в общем, не очень понимают суть идеологическую. Так, когда можно говорить о том, что действительно вот это явление пугающее, оно действительно есть, присутствует.
Я бы согласился с нашим слушателем, что в основе лежит, конечно, материальный интерес. Как в свое время Гитлер дал добро на разработку генерального плана ООС, в соответствии с которым на просторах, захваченных просторах Советского Союза должно быть осуществлено экономическое ограбление, а лишнее население либо уничтожаться, либо высылаться. Так и сейчас, безусловно, материальный интерес. Ну, достаточно привести один пример. В Донецкой и Луганской области огромные территории, киевский режим в свое время заключил договор в отношении этих территорий на разработку сланцевого газа. И, конечно, большой бизнес американский не желает расставаться с теми гигантскими доходами, которые сулила разработка украинских недр. Но любой материальный интерес обязательно оформляется идеологически, политическими средствами. В данном случае с проявлениями фашизма, украинского национализма, в конкретном случае, мы сталкиваемся напрямую. Вспомните, с чего вообще начинался этот кризис на Украине. Вспомните, Януковичу ставили в конце прошлого года, ставили вину, что, оказывается, Майдан был разогнан с помощью водометов. Ах, в ноябре, в декабре люди замерзли, а их еще полили водой. А сегодня поливают фосфором, напалмом Донецк, Луганск и всю Новороссию. Уничтожают из систем, реактивных систем залпового огня, из тяжелой артиллерии, бомбят. Вы слышите с Майдана возмущение по этому поводу? Нет. Отсюда для меня, например, очень характерный вывод. Потому что там били своих украинцев, а здесь, в Новороссии, бьют этнических русских, либо украинцев, русско-культурно ориентированных.
Ну, говорящих по-русски.
Да. Ну и вообще идентифицирующих себя с русской
известный
культурой.
Известный философ, либеральный Ханна Аренд, в свое время еще, после Второй мировой войны, она основным признаком фашизма выделяла создание культа ненависти к врагу. Либо этот враг находится внутри страны, либо внешний. Но это как одну из важнейших черт того явления, о котором идет речь. И мне как раз кажется, что здесь вот этот признак, в данном случае
абсолютно
на Украине,
точный.
Налицо, потому
абсолютно.
Что, более того, этот враг, на мой взгляд, он должен быть выведен из категории людей. Ведь за противоборствующей стороной не признаются права
вообще
никакие, в том числе право на жизнь, не говоря уже обо всех остальных. То есть речь идет о полной отмене того, что называется права человека, потому что противник выводится, это уже не люди, это колорады.
Да.
Их надо давить,
да.
И поливать фосфором так, как обрабатывают картофельный участок. Если это не фашизм,
да, то что
я тогда
это?
Не знаю, как, да, это еще по-другому назвать.
Правильно. Да. Причем, возвращаясь вот к вашему тезису о том, что на Украине проявление нацизма, ну, очень взаимное, я хочу сказать, что все 20, почти уже 5 лет так называемой незалежности Украины прошли под лозунгом, очень четко сформулированным бывшим президентом Кучмой: «Украина-не Россия». Что представляет, что вообще может представлять из себя государство или общество, которое позиционирует себя на противопоставлении кому-то? А на каких героях, на каких образах воспитывается молодежь Украины.
Вчера я видел сюжет на канале 24, что Львовский футбольный клуб «Карпаты» новую форму клуба презентовал возле памятника Степану Бандере и благословил их, как юных бандеровцев, футболистов. Они выстроились перед памятником. Какой-то старик, ветеран АУН УПА, и сказал: «Теперь вы настоящие бандеровцы», после вот этой церемонии посвящения. Что это означает для рядового футболиста, я, конечно, судить не берусь. Ясно, что футболисты книжек не читают, вряд ли у них есть время понимать, кто такой Бандера. Но для, так сказать, характеристики явления,
я не стал
исторические
бы,
корни,
я не стал бы
важно для характеристики его.
Разделять вашу точку зрения, что ни футболисты в данном случае, ни армия фанатов не знают, кто такой Бандера. Для этого не обязательно читать много книг. Совершенно ясно, что в данном случае Бандера – это символ всего того, что противопоставляется, выражаясь их сленгом, москалям, жидам, то есть, ну и полякам в какой-то степени.
Ну да,
степени,
и они тоже готовы себя
позиционирование именно таким образом.
И именно в сторону вражды и
да.
ненависти.
Причем, ведь такая деталь, мы забываем, что сепаратистские тенденции на Украине были не в Донбассе исторически.
Ну да,
как раз западные
Западе,
регионы.
Да.
Западные регионы всегда хотели уйти. А теперь, оказывается, нет больших сторонников единой унитарной Украины, как западные регионы.
Смотрите, нам пишут. Ну тогда комментируют
да.
то, что мы с вами говорим. Тогда фашизм был еще в библейские времена. То есть приходится вспомнить все-таки определение Димитрова классическое, что фашизм – это диктатура крупного финансового капитала. Иначе не объяснишь, почему во главе всей этой банды на Украине находятся люди далеко не соответствующие
вот.
С расовой точки зрения.
С расовой точки зрения раз.
Идеи
и второе,
Степана Бандеры.
И принадлежность их к крупному капиталу. Мы вспоминали Майдан, его лозунги. Ведь один из лозунгов был первоначально отстранить от власти
олигархов.
А, простите, Коломойский это кто?
Да, так они все там
кстати,
нынешние
учитывая
хозяева Украины.
Кстати, учитывая этническое происхождение Коломойского, разве не парадокс, что он поддерживает те силы, от
ну,
которых
сказал,
его
он
народ пострадал крайне?
Он ну, думает, что он их использует как инструмент нет. для реализации своих
извините,
целей.
Извините, если он на свои средства содержит карательные батальоны. Использует он, не использует, надеется потом остаться в чистых перчатках, это его проблемы. По факту, здесь сращивание крупного капитала с самыми
ну, так и было в нацистской Германии 70
безусловно.
Лет назад. Юрий Викторович, мы сейчас прервемся с вами на выпуск новостей. Напоминаю, у нас в гостях историк, доктор наук Юрий Рубцов. Не отключайтесь, через несколько минут мы продолжим. Еще раз здравствуйте, мы продолжаем разговор о фашизме с историком, доктором исторических наук Юрием Викторовичем Рубцовым. Юрий Викторович, я вот сам лично устал поправлять людей, не знаю, как вы к этому отнесетесь. Когда у нас в стране все время говорят «цена победы», я все время хотел поправить людей и сказать, это цена фашистской агрессии. Если мы расставляем акценты иначе, то получается, что...
Мы сами виноваты
да,
в этих же...
Да, что мы... И можно торговаться, опять же, подтекст какой, как на рынке, да? А надо ли покупать победу такой ценой? Вот эта рыночная терминология, которая проникла вообще в язык, в наш... дискурс.
К сожалению, очень сильно проникло.
Очень сильно проникло, а в последние как раз 20-25 лет раньше так все-таки не говорили насчет цены в этих категориях качество поставленных услуг. Насколько ли победа соответствует вот этому идеалу?
Ну, всем,
я предпочитаю говорить цена фашистской агрессии, потому что все те 27 миллионов, около 27 миллионов жертв Советского Союза во время Второй мировой войны, это в первую очередь жертвы фашизма.
Бесспорно, бесспорно. А то, что это такие настроения задавать вопросы, надо ли или не надо, очень сильно проникли в общество. Помнится, вот сравнительно недавний, по-моему, на Дожде, да, был
не знаю, я
скандал.
Не слушаю.
Как раз провели опрос общественный, а надо было, скажем, Ленинград сдавать.
А, по поводу Ленинграда.
Да. Вот, буквально на днях я принимал участие в одной передаче, тоже один из слушателей...
Не, ну один, извините, я вас перебиваю, один из наших... либеральных, в кавычках, деятелей, договорился тогда во время дискуссии до того, что на Пискаревском кладбище лежат жертвы сталинизма. И я был тогда возмущен именно, вот, скажем так, не самим этим опросом, а потому что это, в общем, был...
На каждый роток не накинешь платок, естественно, и никто не собирается запрещать людям высказывать свою точку зрения. Просто всегда хочется, чтобы люди немножко размышляли перед тем, как высказывать
как
какие-то хлесткие оценки. Вообще, ну, начнем с того, что я полностью присоединяюсь к вашей точке зрения. Речь идет не о цене войны как таковой, а о цене именно ту цены, которую выставил нам нацистский режим. Ведь из 27 миллионов наших жертв больше 20 миллионов – это не военные потери. Это потери, прежде всего, гражданского населения и военнопленных. Отсюда вывод. Именно жестокость противостоящей стороны, нашего противника, который отказался от каких бы соблюдения каких бы то ни было норм ведения войны.
Ну,
либеральствующие
да, вот
еще... у нас сейчас высказываются по этому поводу. Дескать, виноват в этом тоже Сталин, потому что не были подписаны Гаагские...
Нет, Женевские.
Простите, Женевские соглашения. Но, во-первых, даже если предположить, что мы не подписали и не собирались выполнять, по мнению некоторых наших слушателей и зрителей. По факту, почему же так получается? Из советских военнопленных, оказавшихся в гитлеровских лагерях, выжил один из четырех, а военнопленные Германии и ее союзников, оказавшиеся в советских лагерях, наоборот, лишь 1/4 умерла, осталась в лагере, а 3/4 вышли. Так кто же по-настоящему соблюдал? Те, кто формально подписал, я имею в виду Гитлера, или те, кто формально не подписал, но по факту эти требования, эти нормы ведения войны соблюдал?
Юрий Викторович, ну это отдельная, конечно, тема. Давайте послушаем, напоминаю, у нас прямой эфир, и мы начинаем принимать звонки. Здравствуйте, будьте добры, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вот вы в начале передачи упомянули о том, то, что, в принципе, ну, может быть, в кавычках можно назвать там, да, англосаксонскую модель существования, такой, знаете, ну, фашистской, да, до известной степени. А вот можно ли предположить, что вот этому всему, так скажем, проекту, может противостоять какой-то тоже такой в мировом масштабе проект, ну, условно говоря, красный какой-то проект? Или как вообще... Или все так и останется, как есть? Вот если можно, какие-то прогнозы, ваши рассуждения на этот счет. Спасибо большое.
Спасибо.
Если я правильно понял нашего слушателя, он полагает, что против вот этого проекта нацистского только мог быть красный проект, то есть, ну, в советской, я не знаю, в коммунистической обвертке.
Ну да, нет, обычно одним из признаков фашизма, конечно, обращают внимание яростный антикоммунизм и показывают, что фашисты должны обязательно запрещать коммунистическую партию, они должны обязательно были побить Симоненко, я про Киев опять вспоминаю, иначе какие они фашисты? Это они должны делать, потому что так делают все фашисты во все времена.
Что касается германских нацистов, то мы знаем, там запретили не только коммунистическую партию, но и
другие,
куда более лояльные к правящему режиму. Речь идет о том, что борьба с нацизмом, неважно в какой обвертке, в обвертке ли нацистской Германии или современной киевской хунты, это борьба человечества в целом, неважно, красный он или какой другой.
Да, я согласен. Я просто хотел сказать, что в конце концов и у нас в России наверняка есть, и если лазить по интернету, я, правда, в жизни не встречал никогда их, но есть ресурсы, где вполне от имени русского какого-то фашизма вполне спокойно люди что-то излагают, какую-то соответствующую программу.
Да, это...
То есть не надо так нам с вами делать вид, что вот Россия, она
это
единственная,
очевидно,
свободная от этого зла.
Нет, мы не свободны от этого зла. Не свободны. И просто сейчас нет времени подробно анализировать эти вещи. Но я хотел бы зафиксировать один, ну, очевидный факт. В отличие от правительств других стран, российское правительство не поддерживает нацистские организации в России, а по мере возможности борется с ними. Может быть, недостаточно настойчиво, применяя, может быть, сравнительно узкий диапазон средств, но тем не менее, в отличие от того же, скажем, киевского режима.
Ну да, спасибо. Так, следующий звонок. Будьте добры.
Алло, алло. Да, здравствуйте.
Да, вы
добрый
в эфире.
День.
Вот, у меня тут к вам, получается, два вопроса. Вопрос номер один. Вот когда говорит о фашизме, о нацизме, очень важный вопрос является точная формулировка того, что это такое. Потому что когда что-то начинает говорить конкретно, скажем, вы только что сказали, что это власть, например, крупных там каких-то собственников, получается,
это
что Россия тоже
определение
Коминтерна. США.
Еще.
Вопрос два. Вопрос два, извините. Вопрос два заключается вот в чем. Вы говорите преступлением фашизма. Ну почему мы не говорим, скажем, преступления? То есть почему мы связаны преступления конкретных политиков с идеологией? Например, были мусульмане, почему мы не говорим преступления ислама, были крестоносцы, почему не говорим преступления христианства, был красный террор, почему не говорим преступления коммунистов? Мы знаем преступления США, почему не говорим преступления демократии?
Так, а почему не говорим?
Преступления фашизма.
Почему?
Так, спасибо.
Почему не говорим?
Спасибо.
Именно так и говорим.
Нет, мы и так и говорим. Преступления крестоносцев или преступления коммунистов. И имеется в виду, видимо, не коммунисты, а гражданская война и красные.
Нет, да? Так а кто отрицает, что...
Никто не отрицает. Красный террор или что-то такое, я не видел.
Вовсе не... И, по-моему, и мы сегодня с вами вовсе не только на нацистские режимы списываем жертвы.
И вообще жестокости в человеческой истории. То есть здесь, конечно, надо понимать, что в истории человечества под разными знаменами, под разными флагами нарушались те, особенно в те века, когда ни о каких правах человека и речи не стояло.
Да и века более близкие.
И
а
более
разве
близкие,
либерализм, да, как идеология и как практика, чист в этом отношении? Разве у него нет жертв?
Ну, есть, Юрий Викторович, такая точка зрения, что доведенный до логического конца либерализм – это и есть фашизм.
Ну, я не буду сейчас просто не поддерживать, не опровергать ни место и ни время. Но, в принципе, в данном случае, по-своему, наверное, каждый политический режим за что-то отвечает.
Ну, безусловно, но когда нас просят сегодня дать конкретное определение фашизму, надо понимать, что определения разные мыслители, философы, политологи, историки, они даются разные, и если полезть в энциклопедии, даже современная философская энциклопедия, она пишет это явление с иными акцентами, чем, допустим, энциклопедии, издававшиеся в советское время. И что касается вот этого определения Димитрова или коминтерновского определения классического, который до сих пор часто привлекается, надо понимать, что оно описывает фашизм не с культурологической точки зрения, а оно описывает его с социально-экономической, как они все время, марксисты, пытались сделать, и обращает внимание...
Кстати, не без основания.
Не без основания, но это же тоже часть нашей жизни.
И на мы то, что... на современных примерах убедились, что...
Фашизм...
Ничего личного, только
это
коммерческий интерес.
Да, это инструмент в руках крупного капитала, крупной буржуазии, финансового капитала, как Димитров говорил, который в условиях экономического кризиса, не имея возможности удержать власть другим путем, готов использовать как инструмент для подавления народа, народных масс. Ну, там речь идет, в первую очередь, о рабочем классе. Хотя в Донбассе вот и есть шахты, заводы. Там же не крестьян
восстанет. Я думаю, тут даже дело не в классах. Дело...
Давайте еще звонки послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Александр из Москвы. Знаете, я что хотел сказать, вот предыдущий звонивший сказал, но мне кажется, вы его неправильно поняли. Ага. Вот когда, понимаете, когда говорят о преступлениях фашизма, например, а он говорил о том, что надо говорить о преступлениях отдельных людей. Потому что, например, может быть хорошая идея коммунизма и преступления вот этих вот, ну, красных сволочей, которые там расстреливали свой народ, и это нельзя смешивать, то есть надо, нельзя идею смешивать с, как бы, с людьми, потому что вот идея может быть хорошая, а под нее так же, как христианская идея, она, например, хорошая и добрая, а крестоносцы, вот они там ее извратили.
Спасибо, и... спасибо.
Это все вот, хорошо, но да, если, вот, скажем, нацистская идея, нацистская идея, кто бы ее не исповедовал, даже самый хороший субъективно человек, от этого ни идея, ни человек не становится лучше.
Ну и главное то, что есть все-таки, почему мы все время делаем акцент на нацизме и на фашизме, в отличие от других идеологий, течений, правящих режимов. Для меня, например, очевидно, что нацизм – это всегда преступление. Приведет к преступлению. Потому что если поставить одним из идеологических постулатов, в частности в Германии, немецкий нацизм, он же по сути исповедовал идею, что кто сильнее, тот и прав. А это не, сама по себе идея, она не может не привести дальше к агрессивным войнам, к праву сильного топтать, давить, побеждать, потому что мораль они объявили, нравственность
кроме
они объявили уделом,
да,
слабых,
да.
Уделом слабых.
Кроме того, если вот возвращаться к роли личности, мы все-таки с вами даем политическую оценку. Если бы мы давали правовую оценку, как, скажем, Нюрнбергский процесс, там действительно выяснялась роль и ответственность каждого конкретного лица. Но вот если позволите на полминуты немножко в сторону, но яичко в ту же корзинку. Буквально на днях я смотрел материалы Нюрнбергского процесса, и адвокат пытается вывести из-под огня Альфреда Розенберга, это известного рейхсминистра по оккупированным восточным территориям. С его именем, в частности, связана разработка и реализация генерального плана ОСТ, о котором я уже говорил. И там буквально в устах этого адвоката звучит, что... А сам-то Розенберг что? Ну, чуть ли не ангел во плоти. Такие установки на уничтожение миллионов людей, на ограбление экономическое Советского Союза, ему задавали первые лица. Гитлер, как фюрер немецкого народа, немецкого государства. Геринг, как уполномоченный по... четырехлетнему плану развития Германии, Гиммлер, тоже самое уполномоченный по укреплению германской нации, а Розенберг просто выполнял чужие приказы. Задаю вопрос и себе, и нашему слушателю. А выполнение преступных приказов снимает личную ответственность с этого человека?
Ну, с точки зрения Нюрнберга, нет.
Естественно.
И одним из принципов как раз процесса было то, что если человек осознанно, ну, понимает суть приказа, да, то есть
не, что в каком-то
бессознательном,
да,
состоянии,
да,
это делать.
А человек, который находится в системе управления и играет там значительную роль, безусловно, он должен отвечать. Но, опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, ни Соединенным Штатам, ни другим странам, участникам антигитлеровской коалиции с западной стороны, невыгодно возвращаться к материалу Нюрнбергского процесса. Естественно, это невыгодно Германии, невыгодно и тем молодым членам Европейского Союза и НАТО в лице той же Польши или прибалтийских государств, потому что они тоже, те же самые прибалтийские режимы, накануне Второй мировой войны тоже изрядно наследили в этом отношении.
Нет, но с ними там вообще история намного более интересная. Им для опоры на бывших коллаборационистов, на пособников нацизма, им же приходится, выстраивая свою идентичность, опираться на дивизию СС.
Я об этом говорил в отношении украинцев. То же самое.
Да, то же самое. Поэтому им вспоминать лишний раз фашизм или каким-то образом его проклинать невыгодно, потому что тогда теряется возможность реабилитировать своих собственных прадедов, кто сражался не в Красной армии, да? Мы-то помним о тех латышах, кто сражался в Красной армии.
Да.
Или о тех украинцах 6 миллионах, кто был в Красной армии и брал Берлин. Нам же эти украинцы как раз дороги, и памяти о Черняховском нам дороже, конечно, сегодня.
Бесспорно. В том-то и дело. И то есть происходит подмена понятий.
Украинец, правильно? Он или русский, мне, например, все равно всегда было.
Ни Вашингтон, ни Лондон не сказал, давайте отменим решение Нюрнбергского трибунала. Формально все следуют, но только формально. А по факту поддерживают как раз тех, кого следовало бы усадить на скамью подсудимых. И, кстати, как известно, Следственный комитет России меры в этом отношении принимает, чтобы посадить на скамью подсудимых, в том числе и военных преступников современной украинского режима.
Ну да, получается, что единственная сегодня страна, ну я не знаю, может быть, другие страны тоже, но Российская Федерация, она все-таки старается опереться, она апеллирует к Нюрнбергскому трибуналу как к тем базовым основам современной международной правовой системы.
А как иначе?
И наши эти отсылки делают, а другим, конечно, они невыгодны. Вот я интересный факт нашел в интернете, что в 2010 году ООН, в декабре, по-моему, принимала резолюцию, соответствующую резолюцию, которая осуждала бы... значит, вот так... Резолюция призывает страны, члены организации бороться против режимов, ограничивающих свободу людей, в том числе против фашистских каких-то режимов. И США, оказывается, не подписала эту резолюцию, проголосовала против.
Там есть интересное дополнение. Это вот фактически ООН каждый год выносит на обсуждение членов организации вот эту резолюцию. Я не помню вот за последние годы, чтобы Соединенные Штаты проголосовали «за». Но самое интересное, это вот тоже очень характерно. Несколько лет подряд Украина либо воздерживается, либо голосует против. Вот вам уже ментальный союз людей, которые знают, о чем идет речь. Знают, что осуждается, какие силы осуждают, но предпочитают в лучшем случае занять нейтральную позицию.
Знаете, еще вот важным все-таки чертой вот этого вот явления для меня всегда была опора на ложь. Наглое, причем бесстыжее и совершенно сознательное использование лжи в своей собственной пропаганде, в том числе на историческую тему. Потому что отрицать, допустим, факт Волынской резни бандеровцами, да. АУН УПА этой, да. Да, все-таки мы, когда говорим бандеровцы, это тоже такое клеймо, лучше говорить организация украинских националистов, да. Да, и тем более там она разделилась на две части, а АУН УПА, Волынская резня, и нагло сегодня рассказывать, а я читал некоторые сочинения современных украинских авторов по поводу Волынской резни, нагло утверждать, что этого вообще не было, что это все миф, что это переодетые НКВДшники под видом бандеровцев там что-то устраивали, чтобы разжигать.
Самое интересное, что Польша, ставшая, чей народ стал
жертвой,
а жертв массовые, по самым скромным подсчетам, от 80 до 100 тысяч человек стали жертвами. Она тоже предпочитает об этом, вот в контексте сегодняшнего дня, предпочитает молчать.
В данный конкретный политический период.
Да, да. Зато нам все время, там да, есть. Зато нам все время выставляется уже в 110-й раз, наверное, счет за ту же самую Катынь. Хотя с ней для самих же поляков далеко не все ясно.
Ну да, и потом масштабы жертв, конечно, несопоставимы.
Я уже об этом не говорю.
Но 100 тысяч жителей восточных...
Ковесов, да. Ковесов, их можно спокойно их забыть, можно, оказывается.
Ради идеалов антикоммунизма, да. И русофобии.
И русофобии. Вот это очень важно.
А сегодня вообще, как вы считаете, антикоммунизм, по сути, выродился в русофобии? Я давно не встречал антикоммунистов или антисоветчиков.
Слушайте, ну какой антикоммунизм в приложении... То есть, какой коммунизм в приложении к современной России? Отец-учредитель нашего государства, Борис Николаевич, это что, коммунист?
Ну, бывший.
Это, он же... бывший. Это антикоммунист.
Да, он как бы вышел оттуда, но
это антикоммунист, отверг все идеалы. И во всей политике
Ленина,
его.
Сталина. Угу.
Но я даже не об этом. Не будем Бориса Николаевича память
тревожить,
угу. Да. А кому не ясно, что тот же гитлеровский режим упаковывал как раз в антикоммунистическую обвертку самые настоящие экспансионистские планы и борьбу вовсе не с коммунистами, хотя много об этом говорилось, а борьбу с славянами, с русскими. Опять возвращаемся к тому же плану ОСТ.
Ну да, то есть посмотрите. Свои российские
конечно, просто упаковывалось. Упаковывалось антибольшевизм, антикоммунизм.
И в том числе для самих же русских, чтобы их обмануть и переманить какую-то часть,
безусловно,
к Власову.
Поэтому,
мол, мы не с русскими боремся,
поэтому
а только с
коммунистами. Поэтому и сегодня русофобия, как бы, может быть, кто с иронией к этому не относился, русофобия – это двигатель политики и Запада, и киевского режима. Это, ну, очень хорошо видно.
Вот нам на сайте и предлагают, например, считать, что Запад не боится укрофашизма, потому что он имеет чисто русофобский уклон.
Не только не боится, он ставит его на службу. Это,
да,
не только украинский, а возьмите линию Румынии, Польши, о которой мы сейчас вспоминали.
Но румыны могли бы к украинцам предъявить территориальные
претензии. Очень многие... Обратите внимание, очень многие
Венгрия.
Страны готовы, да, и Венгрия, и Польша, да, и Румыния. У всех есть какой-то исторический счет. Но пока есть единый враг, имеется в виду Россия, они предпочитают забыть и о Волынской резне, и о многих других вещах, которые, в принципе, никакого исторического ни оправдания не могут иметь.
Ну, я думаю, что история в этих... А мы все-таки с вами о политике так проговорили полчаса. История, я думаю, в этих во всех политических-то баталиях, она используется исключительно...
То же самое, как средство.
Как средство пропаганды. Да. И, по сути, пытаться там найти какую-то... объективное, правдивое или хотя бы просто честное, уважительное отношение к истории во всех этих политических дрязгах вокруг истории нам не удастся.
Да, это напрасные попытки.
Это напрасные попытки. Единственный, кто все-таки, на мой взгляд, воздерживается от открытого участия в таких вещах, это все-таки историки России. Потому что я что-то не знаю российского
историка. Боюсь, кое-кто из наших слушателей с вами не согласится.
Ну, может быть, да, может быть. Но, во всяком случае, у нас в России тут у нас есть преимущество. Русским, российским историкам все-таки прибегать ко лжи в данных вопросах совершенно не обязательно, потому что правда истории в данном случае, она сама поддерживает, подкрепляет именно нашу позицию. А вот западникам или тем же, конечно, украинцам, им приходится замалчивать, открыто замалчивать такие вещи, как та же Волынская резня или преступления бандеровцев, во время оккупации.
Мои слова могут некоторые наши слушатели по-разному.
Нам, Юрий Викторович, уже
закончилось.
Да, уже, к сожалению,
я
мы с вами еще час.
Я верю в позитивную роль истории как науки.
Ладно, спасибо большое. Мы вас еще раз обязательно пригласим.
Спасибо
всем, кто нас слушал. До свидания, до встречи через неделю.
Да, всего всем хорошего.